Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Он часами неподвижно стоял на каменном останце, окутанном сонной дымкой. Останец был огромен, гол, черен и напоминал развалины древнего замка. Вокруг останца раскатились на версту, а где и на две, каменья величиной с двухэтажные дома. От этих каменьев откололись и рассыпались булыжины поменьше, и осыпи были похожи на серые стада, пасущиеся вплоть до зимних снегопадов, у подножия скал на густотравных, заболоченных полянах. Останцев, гольцов осыпей, срезанных ветрами скал много на великом хребте, и почти все они называются соответственно той форме, какую дала им природа. Медведь, чум, трезубец, патрон и даже бронепоезд. Он почему-то выбрал патрон. И на его тупом срезе, нацеленном в небо, стоял, глядя вниз. Если бы у него не было рогов, раскидистых и ветвистых, его можно было бы принять за причудливо источенную дождями и ветрами вершину. Так он сливался со всем этим, убаюканным тысячеверстной тишиною, суровым миром. На останец он выходил перед закатом солнца, когда спадала с вершин синяя паутина, и было далеко и отчетливо все видно. Солнце. Перед тем, как закатиться, уютно западало в рога и какое-то время покоилось там, будто в раскинутых добрых руках. Затем оно скатывалось за спину оленя, и от каждого отростка его рогов улетали ввысь лучи. Весь он вспыхивал голубоватым, загадочно манящим светом, и на миг словно бы превращался в яркую планету, взошедшую над великим хребтом. Все звери и птицы замирали вокруг, в пугливой настороженности поворачивали головы туда, где вот уже несколько вечеров без дыма сгорал дикий олень и не мог сгореть. Вожак двухтысячного оленьего стада, которое кочевало к родному колхозу с запада на восток по великому хребту, выедая по пути пастбищные мхи, чуть приотставал и, по-мужицки крепко приоставив узловатые ноги, тревожно глядел на останец, где стоял и светился олень. Ноздри вожака дрожливо пульсировали, от напряжения по ним сочилась сырость, к голове его приливала кровь, и в ушах начинало шуметь. Вожак тряс головою, пытаясь отогнать этот густой, тяжелящий все тело шум. Вожак был грудастый, кряжистый и строгий. Он вместе с сильными оленями, хорами возглавлял оленье стадо, и вожаком признавали его не только олени, но и пастухи-оленеводы, доверчиво разговаривающие с ним и балующие его за верную службу солью-лизунцом. Вожак не раз спасал это стадо от нырких и бесстрашных северных волков, привыкших добывать еду в смертельной борьбе. Вожак помогал пастухам находить кормные поляны ягельника среди осыпей на пустынном, обветренном хребте, почуять надвигающийся обвал и узреть затянутые рыжей шерсткой мха трясинные окна, расслышать крадущиеся, покошачьи мягкие шаги белошеего горного медведя. И много еще нужного и полезного людям и оленям знал и умел вожак. Не умел вожак одного — драться за продление рода, добывать в борьбе любовь. Люди избавили его от этой извечной необходимости. Люди сделали его покорным и послушным. Они загасили в нем пламя, которое сожгло не одно оленье сердце. Тот огонь, из которого выплавлялись быстрые, как вихрь, самоотверженные и гордые в любви олени. А тот на останце хотел сразиться. В позе его, напряженной и дерзкой, в раскинутых встреч ветру рогах, в поджатой ноге был вызов и чувствовалось. Вот-вот затрубит он на весь этот подоблачный край, встревожит и пробудит от белого сна горы и бросится следом за пенистыми потоками вниз, слепой и яростной от губительно сладкой звериной страсти. Вожака охватило беспокойство. Он уводил стадо все дальше и дальше от останца патрона. Фигурка оленя на гольце сделалась уже с комарика величиной. И все же в долгую северную зорю, почти сомкнувшимся кругом обнявшую хребет, видно было дикаря оленя, как спускалось солнце на его рога. Видно было и как он на мгновение превращался в язычок пламени и невиданной планеткой восходил над землей, а затем медленно угасал в пепельно-серых северных сумерках. Но вот стадо отошло так далеко, что останец патрон призрачно закачался и, как бы отделившись от земли, слился с небом, растворился в нем. мускулы вожака сами собой расслабились. Он успокоенно улегся на просторной ягельной поляне, утомленно закрыл белыми толстыми ресницами глаза. Взамен вожака по бокам стада встали два сильных хора, подняли головы, дрожливыми ноздрями процеживая струи воздуха, распутывая нити, вплетенные в эти струи, будто читали бесконечные сложные, им лишь ведомые письмена. Вокруг отдыхающего вожака, кокетливо изгибая шейки, ходили пышногрудые, ушастые важенки. Вожак смотрел на них дремно и сыто, переваливая во рту сочную ягельную жвачку. Утром мимо стада, сопровождаемые собачьим лаем и гамом, прокочевали пастухи, остановились ненадолго, дали соли лизунца вожаку и разбили палатку за седловиной в заветрии, у потока. Вожак через 2-3 дня приведет стадо к стоянке пастухов, и они пропустят его мимо, а после снова обгонят и снова разобьют палатку впереди. Так вот постепенно стадо оленей перевалит хребет. Нагуляв тело на горных ягельниках, к зиме олени спустятся на равнину, в колхоз, к спокойной, беззаботной жизни. А дикарь этот останется здесь, одинокий, мятежный. И, скорее всего, волчья стая выследит его зимою, погонит так, что от мороза у него ледяными пробками схватит ноздри, и он, задохнувшийся, обреченный, остановится в глубоком снегу. Волки неторопливо стянутся вокруг дикаря петлёю, разорвут и растащат его по кусочку. Даже кровь с камней и со снега слижут волки. Откуда он взялся, этот бесстрашный гость? Зачем пришел сюда? Уж много лет в этих краях нет диких оленей. Люди оттеснили их еще дальше на север, в ветреный и пустынный заполярный круг. Может, отбился от домашнего стада и одичал этот олень. Может, во время гона, забыв обо всем на свете, мчался безрассудно за важенками и очутился здесь. А может, никак не сыщет важенок и рыщет по хребту, истово желая любить и сражаться за любовь. Но у него были важенки. 2. Как он нашел их среди каменных осыпей, в голых завалах ущелий, в искорёженных худых лесах, известно только ему. Он был молод, к нему пришла первая свадебная осень, и он, происшедший от дикого оленя и гибкой, как ива, северной оленухи, был неистов в любви и жадно искал еще и еще самок. Но сильнее любви он жаждал боя, горячей схватки, чтобы истратить переполнявшую его страстную силу, притушить огонь, все больше распаляющийся в сердце. Но на огромном, необозримом хребте не было больше диких тонконогих оленух и гривастых диких оленей. Он трубил. Он звал их, и две важенки, чудом найденные им, чутливо насторожив уши, слушали его гневный, страстный голос и покорно следовали за ним все дальше и дальше к югу, в сторону склонов, покрытых лесами, пугающих скрытую в них опасностью. Жажда материнства была сильнее страха. Они не отставали от самца, а он, ловя томительные зовущие запахи в струистом осеннем ветру, точно шел к огромному оленьему стаду. И пришел. Он стоял и вечер, и два, и три на останце, ожидая, когда придут к нему сразиться такие же, как он, гордые и яростные самцы. Он трубил так, что внизу, утаившиеся в камнях, вздрагивали немые, терпеливые и преданные в любви важенки. Никто не откликался на голос дикаря и не шел с ним драться. Он мог бы сам прийти к стаду и ударить копытом озимь так, что камни полетят из-под них, густым комарьем закружатся клочья травы и мха, повиснет вокруг предчувствие битвы. Но запахи дыма, собак и какого-то устойчивого, сытого покоя пугали его. Там, внизу, пахло человеком. А человек он не переставал бояться даже во время гона. И все же любовь преодолела страх. Когда стадо ушло за горбом выгнутый хребет, к истоку северной реки, он двинулся следом за ним. Разжигаясь от погони, неизвестности и предчувствия битвы, дикарь все ускорял и ускорял свой легкий бег. За ним неслышными тенями мчались две легконогие важенки, осыпая с карликовых березок искры листиков, продолговатые капли голубицы, растаптывая крепкие ягоды клюквы, ломая хрусткие ветви багульника. Он нагнал стадо на склоне к Спепта, где уже кончался мох, начинались леса и спутанными валами лежали в разнохлест нескошенные травы на отлогих полянах. Он вышел на середину поляны, постоял среди крепких, как проволока, веток травы кровохлебки, среди пушистых ветвей иван-чая и густо воняющего перед холодами багульника. Воинственно всхрапнув, он ударил сильным копытом о землю. Вздрогнули травы, рассыпались сухие семена, из камней снялся табун куропаток, брызнули дождем багровые шишечки кровохлебки и задвигались красными волнами. Он затрубил грозно и требовательно, теперь уж обоими копытами поочередно отбрасывая ошметки земли и все ниже опуская голову с захлестнутыми яростью глазами. Он привел с собою двух важенок, и ему надо было доказать им и всему этому послушному, добропорядочному стаду, небу этому, земле этой, миру этому, что он имеет право на любовь, и он завоюет ее или умрет. От стада отделился вожак и встал, как бы загораживая своих оленей собою. В позе вожака была нерешительность и досада. Олени-рогачи почтительно толпились сзади вожака, как солдаты, в несколько рядов, а за ними пошевеливали длинными ушами важенки, вытягивая по-женски любопытно шеи. Дикарь снова протрубил и еще дальше стал раскидывать землю. Должно быть, он докопался до когда-то огненной, но теперь уже остывшей лавы и высек из нее искры. Вожак не трогался с места. Он стоял широкогрудый, приземистый, с неуклюжими, большими копытами, любопытно смотрел на разгорячившегося молодца и не знал, как ему быть и что делать. У вожака снова зашумело в ушах, тяжестью наполнилось тело его, и он затряс головой, чтобы избавиться от этой докучливой, нудной тяжести и шума, а дикарь понял это как вызов и, молодо пружинисто играя затвердевшими мускулами, пошел навстречу вожаку с закинутой ветвистой головой. Стадо оленей застыло в робком, растерянном ожидании. Дикие важенки, понимающие, куда клонится дело, отошли в сторону и начали щипать мох на ягельной поляне с таким видом, словно бы их не касалось ничего на этом свете и никакого отношения не имели они к той смертельной схватке, что должна была сейчас произойти. А между тем пришелец двигался к вожаку неторопливо, с достоинством, трубя громко, с перерывами, чтобы все важенки. И те, которых он привел, и те, что были отгорожены от него лесом рогов, видели, какой он красивый, сильный и бесстрашный, и какая знойная сила таится в его молодом, еще нисколь не истраченном теле. О победе он сейчас не думал. Он ни о чем сейчас не думал. Нутро его наполнилось пламенем, все в нем бушевало такой огненной стихией, что никакая власть, никакая сила на земле не могли ни остановить его, ни образумить. Он еще благородно постоял перед вожаком, увидев, что тот не изготовился к бою. И когда вожак наклонил голову и, разжигая в себе полууснувшие инстинкты и устарелую ярость, затряс рогами и всхрапнул, дикарь ударился рогами в его рога. От сухого, оголенного удара, какой бывает только при ударе искровых кремней друг о дружку, шарахнулось и затопало стадо. Олени перестали жевать маховую жвачку и с туповатым удивлением глядели на битву самцов. Дикарь разогнался для второго удара и, уже не видя вожака закровенелыми глазами, а лишь природою данным чутьем угадывал его с новой. Еще большей силой стукнулся рогами врага вожака и почувствовал, как спружинила шея противника и откинулась его голова. Не размыкая рогов, дикарь стоял, упираясь в землю, и ноги его по колено ушли в засоренную острым плетником болотину. На одной его ноге камнем подрезала кожу и задрала чулком. Сделались видны до звона натянутые сухожилия и красные, как огненная сталь, мускулы. От натуги, от огромного напряжения выдувалась кровяная пена из ноздрёй дикаря и дымилась на нем кожа. Вожак сдавал. Голова его закидывалась все выше и выше. Вот оба оленя вздыбились, стоя на задних ногах, до пахов вдавив один другого в болотистую почву, жарко храпя друг дружке воскаленные морды, роняя из ноздрёй и рта кровавую пену. Вожак могуч, крепок, но он уже пьяно шатается и вот-вот рухнет на спину, ломая обулыжник отростки рогов, а олень с далекой северной вершины затрубит победу, закричит горам земле. Небу этому о законном праве на дикую любовь свою, добытом в справедливой борьбе. Но вожак неуловимым движением головы высвободил рога и упал перед дикарем на колени в размешанную, развороченную болотину. Он как будто покорился. Лишь глаза его, не захлестнутые кровью и свирепым пламенем, зорко и напряженно следили за молодым оленем. Долю секунды, одну только долю секунды дикарь стоял вздыбленный к небу, а затем, ликующе всхрапнув, бросился на поверженного соперника сверху. Он даже и не почувствовал, как отросток рога вожака, расчетливо и точно подставленного, с легким хрустом вошел в него, словно граненый штык, в грудь солдата. Холодная острия коснулась того, что билось пружинистыми толчками и было сейчас не сердцем, а сгустком пламени, готового вот-вот прожечь грудь, разорваться восторженным криком победы. В ноздри дикого оленя ударил запах нутряной, перекипевшей крови, и тут же разом усмирился в нем огонь, и откинулась красная пелена с его глаз. Будто в прозрачном, чуть дрожащем потоке, он ясно увидел толпящихся вдали оленей, ушастых перепуганных важенок за ними, увидел и тех двух, что спокойно паслись в стороне и ждали своей участи. Увидел вершину с белой шапкой, вдруг зарябившую и опрокинувшуюся вниз острием своим, вниз узкими истоками речек, вниз тупыми макушками лиственниц редко, но упрямо наступающими на голый хребет. Он умер, не успев прокричать о своей победе. Рот его так и остался открытым в безгласном восторженном крике, в глазах остановились недоумение и жажда любви. Вожак стряхнул с себя в раз увядшую тушу пришельца и брезгливо потряс головой. Запах крови угнетал его и раздражал. Он подошел к камню, обметанному серыми заплатами лишайника, и долго старательно терся рогом о камень, счищая с него красную кровь, потом не оглядываясь. Побежал за своими оленями и сердито загнал в стадо разбредшихся по сторонам молодых важенок. Ночь настигла стадо домашних оленей у останца Трезубец, огромный даже среди этих гор, скалы с тремя заостренными вершинами. Меж этих вершин, в одном из распадков, где камень был измельчен копытами оленей, переплетаясь по-братски, словно коренья одного дерева, лежали кучи рогов. Иные рога уже превратились в пепел и прах от времени, иные почернели и обломались, иные выбелило ветром, снегом и вешними потоками. Меж рогов проросла трава, и коробочки отгоревших цветов сухим треском раскрывались, роняя семена в расщелины камней. И хотя вожак и олени его стада не сбрасывали рога, их спиливали люди, избавляя животных от печального обряда, ради которого надо было делать изнурительный, дальний поход. Все же слабый проблеск памяти останавливал и удерживал их у Трезубца, и какая-то священная привязанность к этому месту оживала в вожаке и во всех оленях стада. Всю ночь стояло здесь стадо, не смея кормиться и шуметь. До первого солнечного луча почетным караулом замирали олени у распадка, и ноздри их пульсировали, трепетали, вбирая запах тлеющих рогов. Что-то все время беспокоило вожака. Чудилось ему. Сквозь скорбный тлен настойчиво и остро струится запах того оленя, которого он убил на заре. Вожак все ниже и ниже опускал голову к земле. Ему виделся молодой олень, несущий свои первые рога к древнему кладбищу. Он пришел с далекой, недоступной людям северной вершины, спустился с голых, прокаленных морозами камней, опутанных внизу карликовой березкой и слаником. Он шел через реки и грозные потоки, сквозь каменные лавы и гибельные болота, сквозь снежные обвалы и волчьи стаи, сквозь беды и бури шел он. И когда принес рога и, мучаясь, с болью выдернул их из кости головы, и они сплелись ветвями своими с рогами его предков, две крупные голубые слезы выкатились из глаз его. Он услышал, как тонко звенели они, скатываясь по отросткам рогов до самой земли, твердой, неласковой, но родной. Пронизанный сладкой печалью, облегченный и светлый, лежал потом возле Трезубца молодой олень и мудрость взрослого самца, которому дано было познать теперь радость ежегодного обновления, вселялась в него на всю жизнь. Перед самым утром стадо оленей встревоженно ворохнулось, запереступало. Вожак недовольно повернул голову, и хотя ночь была без звезд и луны, он по слетающему с вершин ветреному запаху, в котором студеную лентой колыхался дух северных пресных снегов, почувствовал. В стадо пришли важенки. Те две. Вожак не прогнал их и на рассвете увел стадо от трезубца. Олени и оленухи шли медленно, оставляя на мшистой горной тундре подчистую выеденные поляны мха и темную, несколько лет не зарастающую топонину. Олени то и дело оглядывались, вздрагивали ноздрями. Вожак не прибавлял шагу и не торопил своих оленей. Через несколько зорь, когда люди разбили палатку уже в лесу, на восточном склоне Великого Хребта, а олени уже шли вдоль границы лесотундры по проплешистым затравенелым мхам. Дикие важенки начали отделяться от стада. Днем они кормились на полянах, лежали среди седых стлаников и уже не подпускали к себе толстоногих, не очень брезгливых и настойчивых в любви самцов. Ночью они все же заходили в гущу теплого стада, с которым породнились, и вздыхали так, как умеют вздыхать только коровы и олени. Шумно, длинно и грустно. День ото дня дневаженки все дальше и дальше отпускали от себя стадо и однажды не вернулись в него. Белым атыния утром вожак повел свое стадо вниз, в необозримую глухую тайгу, оставляя горные вершины останцы, перевалы в ярком осиянии уже не греющего, праздно сверкающего солнца. Перед тем, как уйти из горной тундры, тесной и просторной, до следующего лета, вожак обвел прощальным взглядом великий хребет, клубящиеся по склонам стланики, осыпающиеся ягодники, нетронутую косой траву и черные развалины скал, вбирающих в глухую, остуженную грудь первый холодок, который потом наберет силу и станет колоть их, разрывать на куски, осыпать таракочущей лавой мелкого плетника, то громадными всесокрушающими на пути глыбами. На одном из трезубцев, сталисто отблескивающем в вышине, вожак различил две тонконогие, ушастые фигурки. Они стояли там плотно одна к одной, сиротливые и грустные, до тех пор, пока все стадо до последнего оленя не скрылось в лесу, выжидательно притихшим в предчувствии снега и зимы. Вот и вожака, мудрого и заботливого отца стада, не стало. И он скрылся в лесу. Ушел. Дикие важенки еще долго, до самой темноты, напрягали зрение и нюх. Но ничего уже не было видно, и запах оленей растащило по хребту крепчающим ветром. Уже в потемках спустились важенки вниз и пожили у трезубца до тех пор, пока усмирило морозом запах того бунтаря-пришельца, что принес свои первые рога. Важенки начали отходить к западному склону хребта, спускаясь ниже и ниже по редколесным распадкам. К весне они достигнут того места, которое зовется у людей островом. Остров. Это такой уголок среди великих гор, где звери спасаются от опасности. Дикие олени, козы, лосихи здесь рожают детенышей, и здесь же скрываются больные или раненые хищники. И никогда ни один зверь не в голоде, ни в злобе не трогает здесь друг дружку. Небольшая для этих мест пологая гора, верст 5 в длину и с версту в поперечнике, вся заросшая лесом, шипицую да черничником, она со всех сторон окружена гиблыми, непроходимыми осыпями и потому совершенно неприступна для человека, который для себя никак не может найти такой вот безопасный островок на всей своей огромной планете. В хитроумных, запутанных щелях среди огромных внизу и мелких вверху валунов камней, где, казалось бы, только змейки и проползти, есть звериные тропы. И когда наступит срок, по одной из них бесшумно, тайком поднимутся сюда две важенки и на мягком мху, затянутом черничником и брусникою. Под приземистыми кедрами, обвешанными бородами лишайника, принесут они детенышей, стремясь восполнить тот урон, который осенью понесла природа. А спустя год-два на Великом Хребте, на далекой северной вершине, снова затрубит дикий олень с клокочущим от страсти сердцем и потребует справедливой борьбы за губительную и всепобеждающую любовь. 1967. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.